Друзья, здесь дети ваши ревнуют, чтобы рассказать о книге Библии. И это очень хорошо и правильно. Поэтому, если у них смелость не убавилась, то, пожалуйста, кто хочет рассказать о книге Библии, можно от Бытия до Откровения сразу, можно сначала Ветхий Завет, а завтра Новый. Пожалуйста, кто-то хочет это сделать, мы выслушаем вас. Девочки, хочешь? Давай. Только громко и не быстро, чтобы все слышали тебя. Еще раз на А. Амос, а потом еще на А.
Авдия, Ионы, Михея, Наума, Авакума, Сафонии, Агея, Захарии, Малахии.
Молодец, молодец. Ни одной ошибки. Хорошо. Так, давайте я запишу, чтобы как бы финалист это попал. Да? Руфь. Пропустила Руфь или сказала ты Руфь? Руфь, она перед какой книгой находится, Руфь? Перед царством. Молодец. Хорошо. Так, подожди, сейчас я найду, куда тебя записать, и тебе запишу. Так, пожалуйста, кто еще хочет рассказать? Ты хочешь рассказать? Так, а как тебя зовут? Нет, нет. Аня? Все, Аня. Так, Катя, это теперь ты давай. Так, стоп. Надо тебе микрофон дать.
Бытие, Исход, Левит, числа, Второзаконие, Иисус Навина, Книга Судей, Рувь, 1, 2, 3, 4 Царств, 1, 2 Параполимено, Ездры, Нигемии,
Ездры,
Нигемии, Исфирь, Иов, Псалтырь, Притчи, Екклесиаст, Песни Песней, Исаия, Иеремия, Плач Иеремии, Иезекииль.
И Иезекииля.
Иезекииля. Иаила.
Даниила. Даниила, потом Осия.
Осия. Иаила. Амоса, Авдия. Ионы. Михея, Наума, Авакума, Сафонии, Агея, Захарии, Малахии.
Молодец, очень хорошо, отлично. Так, ты хочешь, да, Айгуль? Пожалуйста. А вы слушайте, может, и выучите, пока не расскажут.
Исход, Левит, числа, Второзаконие, Иисуса Навина, Судьи, 4 царя, 2 пророка, Ездры, Нигемия, Иов, Псалтырь, Притчи, Екклесиаст,
Так, стоп, я уже запутался. Ты повторяешь. И давай, Плач Иеремии, после Плач Иеремии что? Иезекииль? Дальше. После Иезекииля. Дальше. Нет. Дальше. Да. Так. 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 Молодец. Пропустила, да, немножко? Ну, там чуть-чуть. Не страшно. Очень хорошо. Отлично. Максим будет рассказывать? А? Потому что не выучили еще. А ты можешь рассказать? От начала до конца? Почти. Братья и сестры, вот более сложный вопрос вам. Более сложный, чем им. Как правильно пишется книга Паралипоменон? Кто знает? Тихо, стоп. Я спросил братьев и сестер. Сколько Л, сколько О? Кто как знает Паралипоменон, как пишется? Не заглядывайте в Библию, пожалуйста. Парачо? Паралипепенон? Нет. Сколько ле? Парали, сколько ле? Одна ле или две? Кто за то, что две ле? Кто за две? Поднимите руку, кто за две? Кто за одну? Кто за одну? Хорошо. Это сложный вопрос, да? Паралипоминон. Или паминон? Паминон. Поминон. От слова помнить, да? Наверное. Ну ладно, там, Максим, рассказывай. Стоп, притчи, дальше что? Ого, пошел на прикорд. Два классина, да? Одно-то. Молодец, отлично, отлично. От откровения сможешь добыть е? Ну хорошо. Видите, братья и сестры, вот у меня есть такая, я вам скажу одну такую небольшую трудность, которая есть в моей церкви. Когда вот я провожу разборы, то я иногда задаю домашнее задание. И когда я спрашиваю домашнее задание, то я иногда спрашиваю сестер и часто детей. А братьев не спрашиваю, потому что я боюсь, что вдруг я спрошу, они не ответят. И авторитет братьев упадет. Поэтому, друзья, вот здесь тоже такой же вариант есть. Я боюсь, что я сейчас кого-то спрошу, а вот этот, кто постарше, чем 5 лет, он не сможет ответить. Или 15 лет. Поэтому, друзья, давайте, чтобы нам не так сильно было стыдно перед маленькими нашими детьми, чтобы мы тоже все-все выучили хорошо от Бытия до Откровения эти книги. Друзья, я еще такой вопрос хотел очень коротко сказать. Мы сегодня не будем повторять все предыдущее, потому что мы заняли время вот рассказом «От бытия до откровения» или «От бытия до Малахии». Кто читал вчера или сегодня это притчу о неверном правителе? Ну вот, как я сказал, две главы подряд. Пожалуйста, кто-то читал так? Дина читала, да? Читали сестры. Скажите, вот Лера читала. Скажите, кто-то вот, когда вы читали, у вас какие-то прояснения в голове начались или еще хуже все стало? Ты читал? Ты не читал, и у тебя все равно прояснения. Представляешь, какие бы у тебя прояснения были, если бы ты читал? Вот. Пожалуйста, сестры, поделитесь каким-то своими, ну, опытом своей чтения. Или братья. Так, тише, тише. Все. Конечно, это нужно. Угу. В частности, может быть, это какие-то материальные богатства, но и духовные, я думаю, это все знания, которые нужно дать. Мы это должны употребить, чтобы слава Божия, чтобы приобрести еще душу для спасения. Хорошо. Ну вот скажите, вот вы читали, вам более понятно стало эта притча? Ну, легче, понятно, хорошо. Кто-то еще может какие-то вот по этой притче свежим мыслям поделиться, которые посетили во время чтения? Если нет, то дальше пойдем. Но главное, друзья, чтобы вы читали, и чтобы у вас была работа в этом направлении. Будет работа, будет результат. Хотите что-то сказать? Или вы, или кто-то еще? Вот, очень хорошо. Угу.
взяв пример от этой притчи, приобретайте себе друзей, приобретайте как бы для Господа людей Божьих.
Ну да.
И вот именно то, что он дает людям здесь, на земле, материально, если человек использует это в жизни своей, не для своего какого-то блага, а на благо людей, для славы Божьей, то когда он идет к Господу, как раз это и будет его истинным богатством.
Истинный богатство, да, который он, да, очень хорошо, отлично, слава Богу. Друзья, к сожалению, у нас вот это время так вот ограничено. Вот если бы у нас было, например, 3-4 недели, может быть, мы бы на этих притчах еще бы остановились. Я хотел бы призвать, чтобы вот те вот уроки и принципы, которые мы вчера узнали, увидели, чтобы мы их применяли в своей жизни. То есть как бы такой, вот у нас сейчас такая заочная форма обучения. То есть сейчас такая небольшая сессия, или как назвать это, когда вот вам дают знания, а вы дома работаете самостоятельно. Вот кто будет работать, кто будет усердие прилагать тому, чтобы вот больше читать, вникать, пользуясь теми правилами, о которых мы говорим, тому легче будет понимать Священное Писание. Друзья, если кто-то уповает на то, что здесь все объяснят, а потом и дома работы не будет, друзья, то уровень знаний не повысится. Друзья, сегодня мы будем говорить о такой очень важной вещи, или о вашем понятии, которое я вчера задал вопрос. То есть, как нам относиться к заповедям Иисуса Христа? И вчера задал вопрос, который действительно очень важен, и я думаю, что для многих он действительно вопросом является. Христос иногда безапелляционно твердо заявляет такие вещи, которые в нашей жизни, в общем-то, совершенно, ну, мы не можем, мы не справляем их. Вот как нам к этому относиться и что нам делать? Но прежде чем мы этот вопрос рассмотрим, мы давайте рассмотрим такой вопрос, казалось бы, отвлеченный, но тоже важный. А потом чуть попозже я объясню, почему я его к вам хотел сказать. Друзья, вот такой вопрос очень часто задают. В послании Иоанна, на курсах очень часто эта записка приходит с таким вопросом. 5 глава, там написано, что есть грех смерти, а есть грех не к смерти. Да? И вот что такое грех к смерти, а что такое грех не к смерти? Задавали у вас такие вопросы, да? Или, по крайней мере, сами себе такой вопрос задавали. Что такое грех смерти, что такое грех не к смерти? И очень часто бывает отвечают, например, грех смерти – это хула на Духа Святого, она не простится. Но тогда возникает вопрос, а как я определил, вот человек смерть, грех смерти совершил или не совершил, вот молиться мне за него или не молиться. Тут такой призыв есть, чтобы, вот видите, одна маленькая девочка нарушает работу всей сложной системы. Опять? Нет, все. Друзья, вот смотрите. Возникает масса вопросов в связи с этим понятием. Когда я обычно на этот вопрос отвечаю, я обычно перевожу в сторону медицины. Давайте мы немножко на медицинскую сторону вопроса посмотрим. Как вы считаете, какая болезнь приводит человека к смерти? Рак приводит. А еще? Болезнь. Ну какая болезнь? Какая болезнь может привести человека к смерти? А? Любая болезнь, согласны? Абсолютно любая болезнь. Вот это надо понять. Абсолютно любая болезнь, самый ничтожный микроб, простой кашель, он может человека привести к смерти. Может или нет? Может. А что мешает болезни привести человека к смерти? Иммунитет. Друзья, вот смотрите, вот человек заболел, вот ребенок заболел, 37 температура и 2. Мы сильно переживаем по этому поводу? Нет, завтра пройдет. Как говорят врачи, если лечить грипп, то неделя, если не лечить, то 7 дней. Да? То есть оно все равно через какое-то время пройдет. Друзья, ну представьте, температура 37,5. И день, и 2, и 3, и 4, и месяц держится, и 2 месяца держится. Будем переживать или нет? Будем. Я знаю одного человека, у него год держалась температура 37,5. Потом его направили в Краснодарскую больницу, это мальчик 14 лет. Потом еще обследовали, искали внутреннее воспаление. То есть почему-то организм не справляется. Друзья, если, например, мы взяли, ну случайно поцарапали себе, ну, например, ладонь, и из нее там немножко крови покапало, мы будем переживать по этому поводу? Нет. А если она капает и капает, и час капает, и два капает, и три капает, будем переживать? Друзья, маленькая царапина может привести к смерти, если организм не справляется с ее лечением. Друзья, вот то же самое в духовном мире. Например, человек, ну вот я вижу, например, сестра или брат, или я сам, ну, какой-то человек вдруг раздражение на него нашло, и он на кого-то нашумел. Надо ли об этом сильно переживать? Друзья, не надо из этого трагедию делать. Он, если искренне верующий, Духа Святого имеет, Бог его обличит, он покается, примирится, и все нормально будет. Все будет хорошо. Друзья, иногда даже и не надо замечать. Вот есть такие верующие, которые все замечают. Вот кто-то сделал ошибочку случайно, все, его надо поставить там на вид, обязательно сказать, обличить. Друзья, очень часто надо дать место духовному иммунитету. Очень часто. Человек что-то сделал нехорошее, неправильно. Помолились за него, как Иоанн советует. И дали место действию духовному иммунитету, Духу Святому. Он его обличит, он с ним поработает, и все будет нормально. Но вдруг мы видим, что человек раз на кого-то нашумел, второй раз нашумел, и вообще такой шумный стал, и год шумит на всех подряд, и 2 года шумит подряд. Друзья, здесь уже переживание. Почему-то с этим грехом его внутренний иммунитет не справляется. И если теперь этот человек не остановить этого человека, если не принять меры более серьезные, чем просто молитва за него, если, может быть, не сделать ему увещевание или, может быть, даже церковное взыскание какое-нибудь, этот грех не остановить, он может привести его к смерти. Он умрет духовно из-за какой-то пустячной болезни, из-за пустячного греха. У нас в лагере один мальчик, ну или девочка, мы не знаем кто, точнее не знали кто до определенного момента, украл фонарик, пропал фонарик, украл фонарик. И вот брат выходит, Андрей, из руководителя лагеря, перед костром и говорит: мальчики и девочки, вот кто-то украл фонарик, вам надо прийти и покаяться, потому что этот фонарик стоит 30 рублей. Но если из-за этого фонарика, из этих 30 рублей, вы как бы свою душу вечную погубите, это будет очень как бы неправильно и очень обидно. То есть фонарик, он копейки стоит, но если ты не покаешься, если не исправишься, друзья, потом пришел мальчик, покаялся, принес фонарик. Надо о нем это мальчике? Надо говорить, он вор. Нет, все, духовный иммунитет сработал. Сработал духовный иммунитет, грех был отторжен, он покаялся, кожа восстановилась, царапины нету. И знаете что, друзья, когда вот у нас небольшие грехи, да, вот можно сравнить, то вот поцарапали, и даже ничего не видно. Вот настолько восстанавливается, что ничего не видно, так и в духовном. Когда серьезный грех, там иногда шрам остается и так далее. Друзья, это грех смерти, я это вот хочу мысль подчеркнуть. Это грех, с которым человек не борется. Грех, с которым человек смирился. Грех, который в человеке живет, пустил корни и начинает развиваться. Этот грех, даже самый маленький, с которым не борется, которого не исторгают, от которого не избавляются, не очищают, этот грех обязательно вырастет, принесет плоды и приведет к смерти. Вот я так понимаю этот текст, грех к смерти. Это любой грех, с которым христианин не борется. Теперь, друзья, давайте посмотрим вот все, что я сказал, посмотрим вот на этой схеме, которую я нарисовал. Итак, друзья, посмотрите, как развивается грех. Можно ручку? Спасибо. Посмотрите, братья и сестры, как развивается грех. Вначале, вот конец греха, посмотрите, это смерть, вот, да? Конец греха – смерть. Грех – смерть. С чего начинается грех? Он начинается с мысли. Вот такой вот период, видите, как бы грех вроде как и есть, вроде как его и нету, да? Вот когда синяя полоса, тут как бы идет грех уже. А здесь непонятно, есть грех или нет. То есть как бы и вроде такая вот, ну так изобразил я. Это мысли. Человек об этом думает, переживает, о чем-то там, может быть, какие-то у него борьба в мыслях происходит. В конечном итоге, друзья, когда человек не борется со своими мыслями, не вычерпывает их, как написано в Библии, эти мысли приводят к чему? К поступку. Друзья, через какое-то время, если эти поступки повторяются, эти поступки приводят человека к образу мышления или к образу жизни. Это уже не разовый поступок, уже не какое-то одно дело, это уже целая привычка. Он так живет постоянно. Это нормальное его состояние. Друзья, вот теперь давайте мы немножко такой вопрос зададим. На какой стадии с грехом легче бороться, как вы считаете? На самой первой стадии легче бороться. Можно побороть мысли, очень трудно это бывает, но намного легче, чем поступок. Друзья, но если серия поступков привела к привычке, то побороть привычку бывает очень тяжело. Надо особое усердие прилагать, чтобы побороть привычку. Друзья, И вот следующая стадия, когда уже привычка тянется, может быть, несколько лет, и человек с грехом свыкся, то происходит такая точка, вот мы называем ее точкой, я называю ее точкой невозврата. Но это не библейское такое понятие и не богословское, это больше для того, чтобы нам лучше было понять. Вот у самолета есть такая точка, точка невозврата. Когда он разгоняется по аэродрому, по взлетно-посадочной полосе, и есть момент, когда он еще может затормозить и остановить самолет. Но есть такая точка на этой полосе, когда самолет уже проходит эту точку, определенная скорость развивается, уже определенное расстояние преодолено, и он уже остановиться не может. Ему или лететь, или разбиваться. Другого варианта нету. То есть он уже остановиться не может. Друзья, у каждого человека, который мирится со своим грехом, у него в конце концов будет вот эта точка, когда он уже остановиться не сможет. Когда ему уже никто помочь не сможет. Друзья, эта точка уже близкая к смерти. И дальше смерть духовная. Друзья, вот такая точка была у фараона, когда несколько раз он ожесточал сердце свое, а потом Бог сказал ему, что в этой казни, эта казнь была о... Когда язвы были на человеке, он говорит, ты должен был бы умереть, Бог сказал, но я храню тебя, чтобы дальше показать над тобою славу мою. И после этой казни уже написано, Бог ожесточал сердце фараона. То есть уже все, уже для фараона закончилась возможность. Он уже все свои ресурсы исчерпал. Однажды Бог говорит Аврааму, что не время тебе еще жить на этой земле, потому что чаша Амореев еще не заполнилось. То есть представьте, такая чаша, и в эту чашу капают грехи Амореев. Вот они капают, да уже половину накапали, уже три четверти накапали, уже она почти полная, но еще не до конца. И вот в какой-то момент последняя капля капает, чаша переполняется, и Бог выносит свой суд. Друзья, вот так вот и в нашей жизни. Развитие греха, оно начинается с мысли, потом поступок, потом привычка, потом уже человек... Настолько раб привычки, что у него и возвратиться не может, и после этого близко уже смерть. Друзья, почему я эту схему привел, и почему вообще о грехе стал говорить? Потому что очень важно понять, что грех, друзья, это не единичный поступок. Не единичный. Грех – это развитие. Это определенная такая вот, ну, определенный рост. Когда я так немножко люблю историю вот, древней церкви, вот, первых веков, и для меня было удивительным узнать, что за некоторые грехи в первой церкви, второй, третий век, отлучали на длительный срок. Например, за блуд отлучали минимум на 15 лет. То есть грех блуда наказывался 15-летним отлучением. И когда Иоанна Златоуста спрашивает, почему так серьезно вы относитесь к этому греху, он говорит, потому что это не просто грех совершенно случайно, это плод, или это, плод правильно, это как бы результат огромного процесса, который затронул и поразил мысли человека, взгляды человека, эмоции человека, волю человека. Вот чтобы согрешить грехом блудодеяния, это сначала нужно было, чтобы человек свой взгляд осквернил, мысли, ум, эмоции, воля своя была поражена. То есть, говорит, это как бы можно представить, что это дерево, которое насквозь источено червями, и потом созрел плод вот такого греха. И теперь, чтобы нам этого человека исцелить, то есть, чтобы этот человек не просто был прощенный, а прощенный он сразу, когда покаялся, Бог его сразу простил. А теперь, чтобы этот человек не просто был прощенный, но и полностью восстановленный, нужно длительное время, чтобы он не просто покаялся за грех вот этот, вот этого физического блудодеяния, но чтобы он осознал, откуда он не спал, где было поражение? Во взглядах, в мыслях, в чувствах, в эмоциях, в нецеломудренном поведении, в воле. И во всех этих аспектах жизни привел в порядок свою жизнь. И тогда он сможет стать опять как бы здоровым деревом. То есть, а в нашей практике, конечно, мы такие сроки не выдерживаем. Там меньше значительно. Но смотрите, какая хорошая логика, да? Логика очень правильная. Она показывает, что грех – это то, что человеком может овладевать как процессом. Мы с вами иногда грех расцениваем как поступок. Поступил, согрешил. Друзья, вот давайте еще такой пример приведем. Представьте себе человек наркоман. Он идет по улице, у него, почти это реальный пример, на церкви покаялся такой. Кстати, про него очень интересно. Могу рассказать попозже. Он, вот наркоман идет по улице, у него очень сильное желание купить наркотик, денег нету, вдруг по улице идет человек, он его останавливает, грабит, забирает у него кошелек, потом идет, например, ну покупает или не покупает наркотик, неважно, неважно, его находит милиция, арестовывает и сажает в тюрьму, ну в камеру. А тот человек, которого он ограбил, приходит в милицию и начинает за него ходатайствовать. И говорит, отпустите его, так он же вас ограбил, я его прощаю. Ну такой человек хорош нашелся. И его говорит, хорошо, подходит к этому наркоману, говорит, тебя простили. Скажи спасибо, иди домой. Наркоман говорит, спасибо, и идет домой. Как вы считаете, дальше что будет? Будет то же... Но он же прощенный. Ему... Вот, друзья, но будет то же самое. Он придет, и опять другого человека будет грабить, а ему скажут, слушай, ну ты тебе что, не стыдно, что ли? Тебя только что простили, а ты опять то же самое сделаешь. Он скажет, мне стыдно. Стыдно. Но я по-другому не могу. Я наркоман. У меня потребность. Друзья, вот есть разница между виной за грех, то есть поступком или каким-то конкретным вот действием, и самим грехом, живущим в человеке. Когда ребенок, например, допустим, это, ну, там, не послушался маму и разбил, например, вазу, его вина в том, что он вазу разбил, это мелочь, мама другую купит. А вот непослушание, которое в нем живет, это куда хуже, чем разбитая ваза. Друзья, вот когда мы с вами перестанем расценивать грех как просто поступок, а когда мы поймем, что это плод нашего образа жизни, нашего мировоззрения и нашего плоти, нам станет легче бороться с грехом. Мы, друзья, иногда человек говорит, надо же, он согрешил, и даже как-то получилось так, не подумал. Друзья, это не просто случайно. Он жил так, что это привело к греху. Друзья, почему я об этом говорю? Потому что, друзья, и праведность... Наша праведность. Это то же самое, только в другую сторону. Давайте теперь попробуем перевернуть вот это, друзья. То есть направление человека теперь идет не отсюда, а отсюда. Вот у него была привычка греховная, он с ней борется. Она иногда превращается в поступок. Потом она остается только на сфере мыслей, а потом совсем исчезает. Такое может быть? Да. Друзья, человек был алкоголик, пьяница. Пришел в церковь, Бог его освободил от этой зависимости, вот точку невозврата освободил его. Он уже не пьяница, но вдруг один раз сорвался и выпил. Такой может быть или нет? Может. Но он опять покаялся, и он не пьет. Но в мыслях иногда у него к этому делу возвращается. Такой может быть? Может. Он опять кается, и через несколько лет и мысли его оставили. И мысли оставили. Друзья, то есть человек может и в другую сторону идти. И вот понимание того, что грех или святость... Это не просто какое-то состояние, а это процесс. Это очень важное понимание вообще для христианина. К сожалению, в западном богословии, в кальвинистическом богословии, процесс, понятие процесса отсутствует. Там так, ты покаялся, все, ты теперь святой. В каком-то плане святой, отделенный от Бога, для Бога точнее. Но в каком-то плане не святой. То есть еще масса того, чего надо приводить в порядок, к чему идти. А теперь, друзья, мы перейдем к следующему слайду, именно о вопросах заповеди Христа. Но прежде чем мы перейдем, я хочу спросить, вот эта схема, она понятна полностью, братья и сестры? И даже детям понятно? И не возникает у вас никаких вопросов, все нормально, да? Да. Вот эта фраза «не о том говорю, чтобы он молился» не означает, что не надо молиться. Примерно вот такая там тема. Он говорит, братья и сестры, видите брата согрешающего, молитесь за него. Кстати, немножко отвлекусь и скажу. В нашей церкви я сказал, братья и сестры, вы знаете, как чтобы сделать так, чтобы наша церковь была идеальной церковью, вообще самой лучшей во всем мире? Хотите? Да. Вам нужно исполнить только одно единственное слово в Библии. И больше его ничего даже исполнять. Ну, как бы остальное надо исполнять, но не так важно. Вот одно единственное будете исполнять, и наша церковь станет идеальной во всем мире. О, какое. Я говорю, если видишь брата согрешающего, молись. То есть, не осуждай, другим не рассказывай, жене не говори, детям не советуй. Увидел, молись. Друзья, если все в нашей церкви будут так поступать, это будет самая лучшая церковь на земле. Вы согласны, да? Вот. Друзья, я хочу сказать, вот одно слово в Библии будем исполнять, уже хорошо. А если мы все будем исполнять в Библии? Мне кажется, тогда, что вот весь вообще мир в Мурманск сразу переедет, потому что вот в Мурманске будет самая лучшая церковь.
Можно еще вопрос?
Да.
Можно сказать, точка назад, это есть Улан-Бухсетова.
Да, можно сказать, да, можно сказать, да. Друзья, и вот возвращаясь по тексту, Вадим, да? Итак, он говорит, вот видишь брата согрешающего, молись за него. Но если ты видишь, что им грех овладел, и он уже вырос в привычку, то есть грех смерти идет, то недостаточно молиться. Молиться-то надо, но недостаточно. Надо что-то делать более серьезное. Надо, может быть, страхом спасать, как там дальше. Надо в церкви говорить. То есть в нашей ситуации то же самое. Мы видим, человек согрешил, помолились, и он живет дальше, и все нормально. Но если мы видим, что у него грех продолжается, то мы начинаем с ним беседовать, и, может быть, даже на церковь поставим, может быть, даже отлучим. То есть надо что-то делать, если грех идет к смерти. Если грех к смерти не идет, трагедию делать из этого не надо. Просто помолился, и все. Вот так вот. Друзья, а теперь... Все, вопросы кончились по этому слайду? Да. Нет, вот именно, что такое грех смерти? Ответ на этот вопрос следующий. Грех смерти – это любой грех, с которым христианин не борется. Грех смерти – это любой грех, с которым христианин не борется. Ну, я думаю, друзья, даже не так сильно важно записать, как важно понять эту саму мысль. Если в нашем сердце, в нашей жизни нет борьбы с мелочным, даже самым небольшим грехом, этот грех, как злой корень, вырастет когда-нибудь и ужалит, и сделает плохо. Друзья, теперь я хочу, чтобы мы сосредоточились и перешли к следующему слайду. Тоже этот слайд очень важный. Он похож на вот этот слайд, но в другую сторону. Это заповеди Иисуса Христа. Вы пока не зарисовываете, потом зарисуете. Давайте мы сосредоточимся вот на, как бы на самих заповедях. Друзья, давайте такой эксперимент небольшой, мысленный. Вот, значит, есть среднестатистический верующий, такой среднестатистический баптист. Мы ему говорим, Иисус Христос сказал, «Всякому просящему у тебя дай». И от хотящего занять у тебя не отвращайся. Как ты понимаешь этот текст? Какой ответ мы слышим чаще всего? Что нет? Просто нет, да? Не дам. Не дам. Денег пришел просить. Нет, не дам, да. Друзья, но чаще всего какой ответ мы слышим? Друзья, смотрите, у человека в голове, у него возникает конфликт. С одной стороны, он видит этот текст, и против него никуда не пойдешь, он так написан в Библии. С другой стороны, он понимает, что это невозможно. С третьей стороны, как мне сказать, что я этот текст не исполняю? Значит, я не спасенный, значит, я не верующий, я его исполняю. Следовательно, я его исполняю, но надо как-то его, значит, объяснить. И мы берем спасительный якорь, послание Петра, в добродетели проявите рассудительность. Это такой, мы берем этот текст, присовокупляем к этому тексту, и мы говорим, вот видишь, мы этот текст исполняем, мы заповедь Божию исполняем, но с определенными ограничениями, потому что так Библия в другом тексте говорит вот так вот. Или еще вспоминаем текст, что кто даст богатому, у того дом обнищает, ну и масса-масса таких вот текстов, которые мы, в общем-то, знаем хорошо. Друзья, этот ответ не совсем верный, или точнее сказать, совсем неверный. Почему? Постараемся сейчас его объяснить. Как вы считаете, вот так, еще такая заповедь. Христос говорит, любите друг друга. Есть такая заповедь? Вот мы ее исполняем с вами или нет? Исполняем, да? Кто ее не исполняет? Поднимите руки. Вот. А кто ее исполняет? Так, еще раз, кто ее не исполняет? Поднимите руку. Не исполняет. Ну, нельзя поднимать, потому что сразу отлучит. Кто не любит, тому анафема будет. А кто ее исполняет? Нет. Ну, про не всегда нет. Всегда исполняешь? Нет. Мы сейчас говорим, кто ее исполняет? Кто достиг в вопросе любви совершенства? Есть такие в вашей церкви? Тоже нельзя говорить, тоже отлучат, брат, сестры. Это как один человек, да, получил медаль за скромность, и ее забрали за то, что начал носить ее. Вот. Друзья, посмотрите, а давайте мы теперь посмотрим на 2000 лет назад, на всю историю церкви, вспомним всех-всех-всех людей, которые только были, апостолов, пророков, проповедников. Кто из этих людей, из всех, исполнил заповедь о любви в совершенстве больше просто невозможно? Он в полноте ее исполнил, до конца. Кто из людей так сделал? Ну, кроме Иисуса Христа, из людей. Нет. Про Иова тоже у него там было. Вот Александр Сергеевич, прошу прощения, запутался. Он предлагает такой ответ. Никто. Можно с этим согласиться или нет? Смотрите, апостол Павел говорит, я люблю вас как? Любовью Христовую. Апостол Павел достиг этой любви или нет? Нет. Он говорит, послание Филиппийцам, 3 глава, 13 стих. Но я не почитаю себя достигшим, а забывая заднее, простираюсь вперед. Друзья, достиг ли апостол Павел заповеди любви во всей ее совершенстве? Не достиг. А кто тогда достиг? Никто. Хорошо. Друзья, вот давайте возьмем нескольких людей. Например, возьмем одного человека, второго, третьего, четвертого и апостола Павла. Апостол Павла. Другая заповедь. Заповедь, например, говорит ли кто, говори как слова Божьи. Это заповедь или нет? Такая, мы так должны выполнять. Говорит ли кто, говори как слова Божьи. Друзья, кто из этих людей, ну, вот, например, первый человек, не очень сильно его достиг. Второй человек, вот можно, вот, друзья, вот я почему эти линии нарисовал. То есть, вот, допустим, вот заповедь наверху, говорит ли кто, говори как слова Божьи. Вот это цель. Вот кто-то стоит вот на самом низкой ступеньке этой цели. У него еще много своих слов. Еще не все слова, как слова Божьи. Может быть, у него только 5% слов, как слова Божьи. Кто-то повыше поднялся, у него уже больше благодати в его словах, но все равно допускает и осуждение, и смехотворство. Кто-то выше поднялся. Друзья, на какой ступеньке стоит апостол Павел, как вы считаете? Вот вопрос, он здесь или здесь? Здесь? А может быть здесь? Друзья, апостол Павел тоже не здесь. Апостол Павел тоже где-то, может быть, вот он вот здесь, вот, но не здесь. То есть, друзья, ни одного человека на земле нет, который сказал бы, ну, в общем-то, я 30 лет трудился, но я наконец-таки достиг. Эта заповедь теперь, она пройденный этап. В моей жизни я все говорю, как слова Божии. Друзья, таких людей не было, нет и никогда не будет. Друзья, а теперь еще одна заповедь. Всякому просящему тебе дай. И от хотящего занятия не отвращайся. У кого нету? У кого нету? Да. Так. Так, вот вектор развития. Да, но смотрите, вот это очень верная мысль, сейчас мы ее немножко разовьем. Друзья, вы посмотрите, вот насчет любви и насчет Слова Божьего, вы со мной согласны, что никто сюда не достиг, да? А вопрос, а всякому просящему тебя дай, кто вот это тоже заповедь Божия, это тоже как бы совершенство такое. Кто-то здесь находится, вот есть такой человек, который эту заповедь исполнил во всей полноте, и никогда ни у кого, ну все, он всем дает, и, в общем, полностью, абсолютно, он эту заповедь исполнил, это для него пройденный этап. Такие люди есть или нет? Друзья, есть те, которые вообще не дают. Есть те, которые... Вот, например, я знаю одну семью, но они не очень богато живут, средние такие. Они говорят, у нас вот мы десятину в церковь кладем, и еще мы отделяем 5% в специальный, как бы, ну, ящичку у себя дома. Мы не знаем для чего, но когда-нибудь Бог этим пользуется. И вот, то есть они отделяют, например, год 5%, отделяют 5%. Потом к ним приходит, однажды вот ситуация такая, один брат просто к ним приходит, он не знал про этот ящик, ничего, никто про это не знает, я только пресвитер церкви, я поэтому знаю. А так никто не знает. И вот приходит и начинает рассказывать свою жизнь, и вот ни у кого в голову не приходит занимать у этих людей, потому что у них денег нет, они живут скромно. Но он рассказывает о своих проблемах, и проблема действительно серьезная, и он называет определенную сумму, которая ему нужна, чтобы решить эти проблемы. И вдруг эти люди говорят, а у нас есть эта сумма, откуда она у вас? А мы вот, Бог дал, все, вот. И они отдают ему эту сумму. То есть, а хорошие люди или нет? Но всего 5%. Друзья, посмотрите, они, может быть, они не здесь находятся, они, может быть, здесь. Но у них в этом вопросе помощи другим есть какой-то рост. Друзья, ну возьмем, например, таких людей, ну, которые мы знаем в жизни, например, апостол Павел, он не только все отдал, но он еще и своими руками по ночам работал, чтобы не только себе, но и другим уделять. Друзья, он на этой высоте находится, ну даже не здесь, а возможно здесь или здесь. Но все равно в этой заповеди есть и апостолу Павлу куда расти. Он еще жизнь свою даже не отдал за всех, да? То есть, друзья, посмотрите, вот эти заповеди, мы не должны, заповеди Иисуса Христа, мы ни в коем случае не должны расценивать как то, что мы с вами исполняем в полноте. Но мы должны расценивать как то, к чему мы должны стремиться всю нашу жизнь. Друзья, когда мы читаем заповеди Иисуса Христа, эти заповеди должны наполнять нас смирением. Когда я читаю заповеди Иисуса Христа, когда Паша читает заповеди Иисуса Христа, когда апостол Петр читает заповеди Иисуса Христа, всех этих людей, и меня, и Пашу, и Петра, и Мишу, ты Миша, да? Я все путаю. Ты Миша, да? Ты Паша, короче. Неважно. И Мишу тоже. Друзья, и всех сестер, всех людей в мире чтение заповеди Иисуса Христа должно наполнять чем? Смирением. А почему смирением? Потому что я не такой. И я не такой, и он не такой, и апостол Петр не такой. Друзья, написано, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это заповедь, вот она, цель этой заповеди. Друзья, кто-нибудь может сказать, братья и сестры, вы знаете, я уже 90 лет верующий, и вот вчера, наконец-то, последний этап преодолен, и я теперь совершен, как совершен Отец Небесный. Друзья, есть такой человек на земле? Нету. Следовательно, любой человек должен стремиться. А теперь, может быть, кто-то из вас не понимает, почему это так сильно важно. Друзья, теперь послушайте, пожалуйста, очень интересный пример. Однажды мы рассуждали на тему в церкви, что надо помогать ближнему своему. Хорошая тема или не очень? Нормальная, да, такая. Вот. И вдруг встает одна сестра и говорит, Денис, а у меня к тебе вопрос. А теперь, который он мне вопрос задаст, я вам задам, и вот вы на него ответите. Однажды дома, я живу в частном доме, у нее четверо детей. Муж был на работе. Ночью в железную запертую калитку стук. Я просыпаюсь, выхожу во двор, говорю, кто там? Ну, я же не вижу, кто там. Пьяный голос отвечает. Вы верующие? Да. Пустите меня переночевать, мне негде ночевать. Она говорит, не пущу. А что, вы же верующие, вы должны всем помогать. Извините, она говорит, не могу. И ушла. И она меня спрашивает, Денис, должна была я его пустить или нет? Пьяный мужик стучится в дом, одинокая, ну в данном случае одинокая женщина, у нее четверо маленьких детей, ну там средних, там подросточков. Должна пустить дом или не должна? Вопрос, братья и сестры. Вот мне не раздели. Должна. А если он придет... Поубивает там этих детей, там, или с ней что-то сделает. Нормально это будет? Вот, друзья, как я должен ответить? Должна или нет? А средний как? Это то, половину человека пустить, половину не пустить? Как? Пустить, но на цепи, да? Чтобы... А? Ну, помолиться. Ну, нет, вопрос-то в том, пустить или нет? Нет, да? На веранду пустить. А, ты знаешь, веранду. Говорили раньше такую пословицу, дай некоторым людям палец, они всю руку откусят. Поэтому, друзья, вот смотрите, почему этот вопрос очень сложный? Сказать, сестра, вы правильно поступили? Она скажет, Ну, вот, а в другом случае кто-то пустил, например. Бывали такие случаи, пускали, да? То есть утвердить ее мнение, что так правильно, нельзя. Потому что, ну, надо же помочь. А вдруг он действительно болен? Вот недавно один брат рассказывает, говорит, иду по улице, смотрю, человек пьяный валяется, ну, в сугробе. Ну, не в сугробе, а в какой-то такой, ну, там тепло, сугроба нет, ну, в какой-то грязи. И люди проходят и проходят, а я говорю, смотрю, пьяный. А потом, говорит, подумал, а вдруг не пьяный? Повернул, а он, у него пена, не пьяный. Вызвали скорую, еле спасли. Человек вообще не пьяный был, просто что-то с ним случилось. Друзья, сказать, не надо пьяным помогать, нельзя сказать, потому что бывают случаи не такие. А бывает и пьяных людей. Вот один человек мне рассказывает, брат, говорит, ты знаешь, как я уверовал? Я, говорит, один раз пошел с друзьями, напился, говорит, вообще не знаю как. Просто напился, не знаю как. И вот и уже потерял память. И очнулся только в доме одного человека, верующего христианина. Оказывается, верующий человек, христианин, шел мимо, видит, пьяный мужик валяется. Он его в охапку, в машину, привез тебя домой. Это у нас в Краснодарском крае такой случай был. Привез тебя домой. И он очнулся у него в доме. И он говорит, как я у тебя очнулся? Он говорит, да вот я проходил мимо, ты пьяный валяешь, я тебя пожалел и привез тебя. Лето, не холодно. Для него это было таким шоком, что он стал с ним дружить, с этим человеком. Стал ходить к нему домой, а через некоторое время покаялся. Стал членом церкви. И он мне рассказывает, ты знаешь, как я уверовал? И вот рассказывает этот пример. Друзья, можно сказать, все должны так поступать. Вот так должны вы этого пьяного брать и домой себе волочь. Нормально так будет? А сказать, никто не должен пьяного брать и оставлять его валяться, так нормально сказать? А как же сказать-то? А? Друзья, не по духу, не по духу. По мере веры и силы. Я, знаете, как это сестре сказал? Вот я просто переживаю, что я могу не до конца объяснить, но постарайтесь понять. Я сказал так, сестра, вы не должны были его пускать, но вы должны были потом прийти домой, встать на колени и сказать, Господи, прости меня, что я ничего не могу этому человеку сделать. Не могу. У меня не хватает веры его пустить, и сил не хватает пустить. И я его не пущу, я боюсь. Но это не означает, что это так и правильно и хорошо. Друзья, посмотрите, вот эти ситуации Бог в нашей жизни часто допускает для того, чтобы мы поняли, что мы с вами нуждаемся в смирении, чтобы мы нуждаемся в благодати Божией. Если бы у нас все получалось, то тогда мы бы были гордыми с вами. У нас все получается. Я эту заповедь исполняю, и эту. Друзья, очень часто, посмотрите, апостол Петр, вот кто-то сказал, а у меня нет денег, да? Кто-то сейчас выкрикнул. Апостол Петр и апостол Иоанн шли в храм в час молитвы в 9 и увидели человека, просящего милостыни. Он, этот человек посмотрел на них, желая от них что-то получить, так? Друзья, было серебро и золото у апостолов или нет? Нет, но у них было что-то другое. И они дали этому человеку больше, чем он думал получить. А теперь вопрос. Я иду, и нищий у меня просит денег. А мне и денег не хочется ему давать. Друзья, и ничего другого у меня нету. Вообще ничем помочь не могу. Кто в этом виноват? Сейчас, секундочку. Я в этом виноват, друзья. Да, я помочь ему не могу. Но это трезвое понимание, что я не могу ему помочь, я не апостол Петр, потому что наполняет мое сердце смирением и пониманием, что я, Господи, я вот такой человек слабый, что не могу делать доброе, как ты хотел бы, чтобы я делал. Ну, трактат, знаете, вот прошу прощения за трактат. Брат, верующий брат, нет, или не верующий, не помню, короче, неважно, нанял двух верующих братьев на работу. Они все время трактат читают, Библию, да, молятся. И когда зарплата пришла, он им трактатами и дал зарплату. Всем деньгами, а им трактатами. Да. Ну да.
Мне вот надо на деньги, я вот дать ему штрих на лекарство. Я давайте сложу в аптеку, купить вам необходимо. Нет, мне нужны деньги. И вы понимаете, вы ударите. Я надо шкаф.
Нет, Сергей, ты поступил абсолютно правильно. Все бы так поступили, так и хорошо. Но представь себе, что на твоем месте был бы не ты, а апостол Петр. Вот как бы он поговорил с этой женщиной? По-другому или так же? Он бы тоже не купил ни йогурт, не дал бы денег, да? Но, наверное, он бы что-то такое ей сказал и так бы поступил с ней, что, наверное, на нее бы это больше эффект приобрело, чем твоя беседа или моя. Так же, да? Я имею в виду вот что, друзья. Что когда мы что-то делаем, вот смотрите, вот реально, вот ситуация. У человека, человеку надо на операцию 1 000 000 рублей. Он подходит ко мне и просит: Денис, дай мне 1 000 000 рублей на операцию. А у меня нету 1 000 000 рублей. И я говорю: у меня нету. Друзья, вот эту тонкую мысль хочу провести. После того, как я сказал, что у меня нету, мне должно быть чуть-чуть стыдно. Не потому, что у меня нету, а потому что я ничем не могу ему помочь. Он ко мне обратился, а я ничего не могу сделать. Друзья, то есть, моя основная мысль. Когда мы считаем, что мы все правильно делаем, наше сердце наполняет утешение и гордость. То есть, мы не должны были этой женщине давать. Мы все правильно сделали. Но Бог нас часто через такие ситуации проводит, когда мы не можем поступить так, как хочет Бог. Вот, например, сейчас, братья и сестры, я просто понимаю, что это очень сложная тема. Когда мы говорили о любви и о словах, нам было легче рассуждать. А когда о деньгах, сложнее, хотя это то же самое. Вот, например, еще раз, давайте, да. Нет, писать ничего не будем. Можешь что-нибудь написать, но мы так... Да. Так. Я был. Нет, а Сергей, ты что от меня хочешь? Сказать, что ты молодец и правильно поступил? Нет, я прошу прощения за то, что вот так вот я, может быть, немножко дерзко. Но я как раз хочу вот эту мысль показать, что человек любой, он желает внутри себя не иметь осуждения за то, что он что-то сделал или чего-то не сделал.
Я вот по этой мысли говорю, что я не начал беседовать.
Так.
У меня было осуждение, что-то, я думаю, что это не
смешно. Это очень верно, да, это очень правильно. Так. 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 Ну, это понятно, это разумеется. Конечно. Нет, разумеется, что мы не должны, друзья, с вами, ну, как бы вот закрыть глаза и вот все разбирать, мое имущество, что хотите. Я не эту мысль хочу сказать. Я хочу сказать о том, друзья, что когда мы что-то делаем, вот давайте мы еще один пример пойдем, он будет проще нам понять. Вот представьте себе, мы стоим на библиотеке. Это не касается вопроса денег, это касается вопроса нашего благовестия. Подошел к нам человек. Есть у вас Евангелие? Да, есть, возьмите. А вы знаете, я вот Евангелие читал, мне ничего не понятно. Ну как непонятно? Вот посмотрите, вот тут, вот тут, вот тут. Все это ерунда, глупость. И ушел. Друзья, вопрос. Вот когда он ушел, мы понимаем, что мы не все сделали, чтобы он покаялся. Мы это понимаем или нет?
Понимаем.
Друзья, после того, как мы пришли домой, мы... С каким сердцем вспоминаем этот случай? Вот если бы на моем месте стоял апостол Павел, возможно, бы этот человек покаялся бы, да? Значит, у меня нет чего-то, что есть у апостола Павла, что я мог бы этому человеку дать, но я ему не дал. И вина-то не его, что он такой жестокосердный, а вина-то моя, что у меня нет того, чем можно было бы ему дать. То есть, друзья, очень часто я слышал свидетельств таких благовестников, которые говорят: сейчас время такое. Сейчас время такое, что мы свидетельствуем во свидетельство, а не во спасение. Сейчас вот дерево такое большое с яблоками было, яблоки все уже упали, и сейчас последние яблочки остались, их надо трясти, и вот последняя яблочка упадет. Поэтому мы свидетельствуем, а никто не кается. И виноваты в этом все остальные, а не я. Друзья, вот такое наше мышление. Мы пытаемся себя оправдать. А заповеди Божьи, заповеди Иисуса Христа, они нас ставят как бы нам на свое правильное положение. Они наполняют нас смирением. Потому что если бы на нашем месте был другой человек, возможно, этот человек бы покаялся. Возможно, этот человек был бы исцелен. Возможно, этот человек бы пришел к Богу. Его проблемы бы решились. Друзья, то есть эти случаи нам даны для того, чтобы мы приходили домой и говорили: «Господи, я понял, что мне есть еще куда расти». Вот пришел человек со своей нуждой, а мне нечего было ему сказать. Он пришел со своим горем, а я не смог его утешить. Он пришел с греховным, жестоким сердцем, а я не смог его растопить. И, друзья, в этом случае мы начнем расти. Мы начнем у Бога милости просить. И в следующий раз мы на библиотеку пойдем уже с другим сердцем. И, возможно, кому-то поможем, а, возможно, кому-то нет. И опять, друзья, мы будем Бога просить милости, и опять наше сердце будет наполняться смирением и благодатью Божией, потому что Бог смиренным дает благодать. И у нас это, друзья, будет рост, рост и рост. А тот человек, который говорит: «Да я ему все сказал, да он просто такой жестокосердечный, сейчас мир такой, сейчас люди такие». Друзья, у этого человека духовного роста не будет. Это понятно, друзья, да? Поэтому вопрос: как нам относиться к заповедям Иисуса Христа? К ним надо относиться как к целям, которым мы никогда в жизни не достигнем, но к которым надо стремиться всю нашу жизнь. Друзья, и то же самое касается материального служения, то же самое. Всякому просящему тебе дай. Друзья, никто этого не достиг. Но расти в этом надо.
Вопрос: а если да. Я десятину вообще не даю, какое положение
дается? Ну, мне кажется, что я не нарисовал этого положения. Это
где-то там. И это было положение застой, как духовное?
Конечно, это застой.
Смерть получается.
Ну, да. Так, если образно выражаюсь.
Денис, можно вопрос?
Да. Понятно, да, да, учиться делам милосердия. Да, и это учение никогда не закончится. Друзья, потому что самым большим человеком или самой большой личностью, которая все отдала ради других, это был сам Христос. И который, посмотрите, вот кто-то скажет, вот я ему, например, помогу этому человеку, а он мою помощь использует во зло. Друзья, если бы Христос так рассуждал, он бы тоже на землю не пришел. Он отдал все, а люди его жертву используют во зло. Друзья, посмотрите, Христос, он отдал все абсолютно, до самого последнего, и жизнь свою отдал. И вот то, что сделал Христос, оно вот тут вот. А мы все с вами идем вот по этой ситуации. Кто-то больше, кто-то меньше. Друзья, я заповедь о деньгах привел только в пример, потому что это для нас всех очень актуально и сразу затрагивает и пробуждает. Но это касается абсолютно всего. Заповедь любви, смирения. Друзья, вот кто из нас смирен, вот кто из нас исполняет заповедь смирения? Кто исполняет? Все исполняют. Правильно, все стараются исполнять. И вот, друзья, истинное смирение нового Христа. У Павла чуть поменьше, у нас где-то здесь. Но если, друзья, мы понимаем, что мы ее не исполняем до конца, это само понимание, что мы ее не исполняем до конца, наполняет нас стремлением, как сказал апостол Павел, что я забываю заднее, простираюсь вперед, чтобы достигнуть того, как достиг меня Христос. Поэтому, друзья, когда мы говорим о заповеди Иисуса Христа, вот читаем Библию, вот почему я так много на это внимания сейчас уделил? Это вот это понимание, оно совершенно утеряно, абсолютно утеряно в западном богословии. Почему в западном богословии, друзья, люди перестали относиться строго к греху? Вот мы вот говорили, да, вот почему строго к греху? Почему в западном богословии так легко человек, вот он грешил, потом сказал: «Господи, прости, все, он уже спасенный» и так далее. Друзья, почему они, вот они такие беззаботные? Почему? Друзья, они забыли о том, что у греха есть развитие, но и у святости есть развитие. Что мы с вами не автоматически становимся на ту самую верхушку, что это процесс всей нашей жизни. И тот человек, у которого дьявол положил мысль: «Слава Богу, ты достиг», вот этот человек, он останавливается и идет на пути к погибели. Только человек, который понимает, что ему еще достигать и достигать. Друзья, и еще какой вывод из этого? Братья и сестры, я хочу такой, знаете, как бы термометр вам дать. Небольшой термометр, который покажет вашу температуру. Знаете, как узнать, есть у вас это понимание или нет? Оно очень легко. У человека, у которого есть вот это понимание, он никогда не будет другого человека осуждать. Потому что он знает, что когда-то и он был таким. Представьте себе ситуацию.
Давай, твой вопрос.
Ну, это вообще-то Ксюша. Я не знаю, чужие записки читать нельзя, но искушение сильное, очень смешно. Ну, ладно. Друзья.
Пашков на какой
линии? Пашков. Пашков был точно где-то вот здесь. Тут. Я точно знаю. Друзья, представьте ситуацию. Представьте ситуацию. Человек без определенного места жительства, без еды, где-то там валяется, нищенствует. Вдруг идет царь. Идет царь и говорит: а что ты здесь валяешься? Да вот дома нету, еды нету, ничего. Пойдем со мной. Берет его в свой царскую дворец, моет его, дает ему лучшую одежду, кормит. Ну, потом удаляется по своим царским делам. А этот человек сидит около ворот царского дворца, такой одетый, благоухающий, откормленный. Тут у него виноград, слуги за ним ухаживают. И вдруг идет... Это все в этот же день. И вдруг идет нищий оборванный мимо. И он скажет: ты что такой нищий, а? Вот посмотри на меня, вот я нормальный, а ты нищий. Начнет его осуждать. Будет так или нет? Нет. Потому что он утром был таким же. И он скажет: друг, ты знаешь, я вот утром был такой же, а тут такой царь. Иди к нему, попросись, может, он тебе тоже даст одежду. Да? Так же будет? Друзья, вот истинное понимание. Когда у нас есть понятие, что мы с вами... Не достигли, что у нас цель еще довольно далеко в любом вопросе духовной жизни, в любом, в смирении, в любви, в благочестии, взаимопомощи, в прощении, в любом вопросе нам еще далеко, в любом вопросе есть те, которые выше нас. Друзья, когда у нас это понимание есть, из нашей жизни полностью уходит осуждение. Мы не будем осуждать того, кто ниже, потому что мы знаем, что есть тот, кто выше. И в первую очередь это Христос. Друзья, давайте еще такой пример вспомним. Сколько лет было Иакову, когда он пришел к фараону, помните? Вот представьте ситуацию, фараон, 130 было. Фараон, Иосиф приводит Иакова, говорит: это мой отец. Иаков уже почтенный старец. А сами израильтяне, они жили 70 или 80 лет. Моисей был израильтянином. Ну, жил в Израиле, да? И он пишет: дней жизни наши 70, а при большей крепости 80. То есть средний возраст 70 лет или 80. Среди фараона были старцы, ну, может быть, кому-то было 85, может быть, кому-то было 86 или 90. Это были самые-самые пожилые люди. И вдруг приходит Иаков, и фараон говорит: а сколько тебе лет? А он говорит: дней жизни моей 100 или 20 или 30 лет. 130 лет. Какая реакция должна быть окружающих людей? Вот представьте, сейчас зайдет старец и скажет: мне 130 лет. Вот какая наша реакция будет? Вот это да? Вот это реакция будет. Друзья, Иаков сказал: ну вот, это я. Вот я такой. Мне 130 лет. Друзья, а как Иаков сказал? Мне 130 лет. Дней странствования моего 130 лет. А потом говорит: жалки и немощны дни жизни моей. А почему он так сказал? Потому что они не достигли дней странствования отцов моих. Друзья, если бы Иаков посмотрел на тех, кто его окружает, он бы сказал: да, я величина. Когда он посмотрел на своих отцов, он понял, что он, в общем-то, очень слаб и немощен. Друзья, однажды был такой случай. У нас Николай Степанович Антонюк, ну вот вы знаете его, да? Но тогда он еще не был ответственный за братство, тогда он был ответственный за Краснодарский край, и хотя и в братстве тоже служение нес, большое очень. А у него удивительная особенность у него есть. Он посещает очень много церквей, по миру по всему ездит. То есть его примерно 7 месяцев нету в Краснодарском крае. То есть он за пределами Краснодарского края находится больше, чем 7 месяцев в году. Но помимо, остается 5 месяцев, он находится в Краснодарском крае. Вот за эти 5 месяцев он успевает посетить почти все 70 церквей края. Это очень большая цифра, 70 церквей за 5 месяцев посетить. Ну, 70 не удается, но 50 удается. И еще, помимо этого, он успевает посетить почти всех членов церкви в своей церкви. А там 400 человек членов церкви. Но это феноменальная работоспособность. Я таких людей больше никогда не встречал. И вот однажды был такой случай, с 1 января по 15 февраля, за полтора месяца, я посетил в крае 12 церквей. Ну так получилось, большое тоже, 12 церквей за полтора месяца, это много. Ну, я никому об этом не говорю, хотя, может быть, и хотелось бы. Вот. Но сижу на курсах, приехал Николай Степанович на курсы тоже, мы сидим, и вдруг он неожиданно задает мне вопрос. Он никогда эти вопросы не задавал, и что на него нашло, непонятно. Он говорит, сколько церквей ты посетил за эти полтора месяца? Ну, а у меня этот ответ готов, я уже считал. И цифра такая, знаете, не, ну, как бы сказать, не стыдная, весомая. Я говорю, 12. Он говорит, а я 25. Друзья, я не знаю, как это получилось, зачем он это сказал, но мне так стыдно стало. 12, понимаете? Ну, сейчас за 12... Друзья, вот когда мы начинаем осуждать, мы начинаем пренебрегать другими, мы начинаем ставить выше себя, выше других только тогда, когда мы неправильно относимся к заповедям Иисуса Христа. Друзья, если вдруг в наше сердце появилась мысль, что я лучше, чем он или она, что я выше кого-то, друзья, мы должны открыть Библию и прочитать заповеди, в которых написано «Будьте совершенны, как совершен Отец». Мы должны вспомнить о тех, вот как брат Владимир рассказал историю, о тех братьях, которые во много раз больше жертвовали, во много раз в этих же обстоятельствах, в которых мы находимся, во много раз лучше поступали, во много раз больше благовествовали, во много раз лучше изучали Священное Писание. Друзья, это для того, чтобы наше сердце наполнилось смирением. Друзья, а смиренному человеку что ему Бог дает? Благодать. И когда у нас будет смирение, да.
Маленький пример евангельский. Об одной женщине Иисус сказал, она сделала, что могла.
Да.
И у нее не было осуждения к тем, кто другому.
Да. Друзья, да, это очень важная мысль. Поэтому сегодняшняя наша тема, как нам относиться к заповедям Иисуса Христа. К ним надо относиться очень ответственно. Не надо себя оправдывать. Я исполняю ее. И придумывать себе оправдание, почему же я ее не исполняю. Не надо придумывать. Надо просто сказать, Господи, мне еще много и много надо расти и трудиться. И последний пример, это тоже из древнего одной книги. Но я переведу на русский, как бы сказать, на русские реалии, чтобы нам было более понятно. В одной деревне жили два человека. Они были святыми, верующими, ну такими в смысле христианами хорошими. Все их почитали святыми. И вот однажды они стоят между собой, разговаривают, и один говорит, ты знаешь, вот апостол Павел пишет, я первый грешник. Кстати, когда апостол Павел пишет, если взять все послания все его и выставить в хронологическом порядке, то мы увидим, вначале он пишет, что я апостол, другому он пишет, я наименьший апостол, потом я недостоин называться апостолом, потом пишет, я грешник, а потом пишет, я грешник, из которых я первый. Друзья, то есть у него тоже рост определенно приходил в своем самосознании. То есть все люди говорят, это апостол, а он в своем самосознании по-другому себя мыслил. Но о чем я хотел сказать? И вот эти люди общаются, и один говорит, вот апостол Павел пишет, что он грешник первый, а на самом деле первый грешник – это я. А другой говорит, нет, первый грешник – это я. Ты знаешь, какой грешник? Ты даже не представляешь. Вот. И тут мимо проходил один человек. И говорит, как это так? Мы тут вас за святых почитаем. А вы грешники, оказывается. И он говорит, я тебе сейчас расскажу. Вот ты в нашей деревне, с точки зрения богатства, кто? Он говорит, о, в нашей деревне я самый богатый человек. Он говорит, да. А если ты приедешь в уездный город, ты там кем будешь? Он говорит, буду состоятельным человеком. Ну, а если поедешь, ну, например, там в Саратов, ну, там я один из богатых людей буду. А в Москве? Ну, в Москве я, ну, как бы сказать... Конечно, буду обеспеченным, но, в общем-то, уже, конечно, там есть такие князья там и все такое, они богаче меня. А если ты пред царями встанешь? Он говорит, ну, пред царями я нищий. Он говорит, так и мы. Когда мы были далеко от Христа, мы думали, что мы, в общем-то, и ничего, нормально. Когда мы стали ко Христу приближаться, Мы стали больше Его видеть, больше себя видеть. Вы-то нас видите святыми, но мы-то себя видим грешниками. Друзья, когда мы, чем больше человек приближается ко Христу, чем больше он видит Божью славу, Божье величие, тем меньше становится сам человек. Чем меньше ему хочется говорить о себе, тем меньше ему хочется себя превозносить, потому что он видит, что он никто и ничто. В хорошем смысле этого слова. Вот. Как, знаете, как это проверить? Одна сестра молится: «Я, Господи, червь ничего не стоящий». А потом ей брат говорит: «Сестра, ты червь». «Это я червь? Это ты червь?» Друзья, вот так вот можно по-разному. А? У вас не было. А вот я ему скажу. Ну, вам надо пригласить его. Он к нам в церковь. У нас есть церковь, тоже редко посещает, но как бы нам жалко его, мы стараемся, чтобы это. И вот один раз он приехал, ну, недавно приехал, а ему говорят: «Вы, Николай Степанович, вы это редко у нас бываете». А он меня показывает, говорит: «Это он во всем виноват». А почему? Говорит, он не приглашает. Друзья, может быть, вам просто пригласить? Друзья, и еще одну хочу важную мысль очень сказать. Посмотрите, друзья. Вот давайте вот опять возьмем вот этот, это последняя мысль, будем заканчивать. Возьмем вот эту схемку. Посмотрите, друзья. Давайте какой-то грех назовем. Например, грех убийства. Ну, страшный грех убийства, да? Вот пока не смотрите вот на эти, ну, как бы забудьте про эти вот надписи, немножко другая схема. Вот здесь, вот на этом конце, как бы здесь, да? Нажали, да. Уже это как бы вот эти все, забудьте про них. Здесь физическое действие. Человек реально кого-то убил. Пошел и убил. Такое же бывает, да? К сожалению, бывает. Друзья, а если, вот если взять этот грех, вот с этой стороны, здесь мысль, например, Христос говорит: кто гневается на человека напрасно, тот человек-убийца, да? То есть здесь гнев, вот здесь гнев, а здесь убийство. Друзья, но грех-то один и тот же или это разные грехи? Вот давайте еще момент посмотрим. Подождите, вот еще один момент. Человек, например, заболел туберкулезом. Он как заболел? В него поселилась бацилла туберкулеза. Она еще не развилась там, она только начинает свои действия, ее очень легко еще удалить. Там взял какой-нибудь антибиотик, там ввел, там, я не знаю, там я плохо разбираюсь. Или, например, человек бешенством заболел. Там, вот, знаете, кстати, вот бешенство можно заразиться даже через поглаживание собаки, если здесь ранка на теле есть. И вот бацилла бешенства проникла в человека, и она несколько месяцев, потихонечку, она идет там через нервные там окончания, по-моему, там каналы, она идет в мозг. Или там еще другая болезнь. Тогда посмотрите, вот туберкулез, там, или тоже бешенство, или еще что-нибудь. Вот есть начальная стадия этой болезни, начальная, которая очень легко побеждается, которая не заразная, возможно, которая даже себя не проявляет. А есть конечная стадия туберкулеза, когда уже дырки в легких, когда человек остался жить, может быть, один день. Друзья, разные стадии, но болезнь-то одна и та же, так же, да, друзья? Что здесь он болеет туберкулезом, и он еще полный планов, решимости, и он даже не подозревает о своей болезни. Что здесь он болеет туберкулезом, когда он уже покашливает и ходит в больницу на обследование? Что здесь он болеет туберкулезом, когда ему кажется, что, возможно, ему могут помочь? Что здесь он болеет туберкулезом, когда он завтра умрет? Болезнь одна и та же. Просто разные стадии развития. Друзья, это важно понимать, что когда у нас появляется симптом какой-то болезни, если его не лечить, он обязательно приведет к страшной форме. Не бывает иначе. Обязательно надо лечить. Друзья, но то же самое и в другую сторону. Когда мы говорим о святости, друзья, вот человек, например, говорит: я не прелюбодей. Имея в виду, что он, ну давайте к этой же схеме вернемся. Он имеет в виду, что он вот не здесь находится, то есть не грешит физически. Но, друзья, ну это же самый грех имеется и здесь же, так, да, друзья? И вот настоящая святость, вы знаете, вот тоже реальный случай. На Благовестии один брат говорит, я его очень хорошо знаю, этого брата, это святой человек. И он говорит одному брату, это, ну, неверующему человеку, говорит: ты знаешь, я вот грешник. А тот говорит: я грешник. Друзья, ну это настолько разные грешники. Один здесь, а один здесь. Но, друзья, беда тогда начинается, когда человек говорит: а я вообще не грешник, у меня вообще все отлично.
Он имея в виду, что он как бы ушел с этой состояния. Но Христос говорит, даже кто-то помыслил, посмотрел, и то он согрешает. Друзья, это сказано не для того, чтобы нас в уныние ввести, не для того, чтобы нас, ой, теперь все, раз даже помыслить нельзя, так вообще тогда зачем бороться? Не для этого, а для того, чтобы мы понимали, что есть дальше путь, чтобы мы не останавливались, а двигались дальше, дальше, до того момента, когда Христос скажет, войди в радость Господина твоего. Чтобы мы понимали, что на этой земле, пока мы живем, движение или в ту сторону, или в ту сторону присутствует всегда. Присутствует всегда. Все, друзья, я... А что я понял? А, про нашего наркомана? Про нашего, да. Друзья, у нас в церкви покаялся один брат. Ну, покаялся он в Курганске, там, в реабилитационном центре. Но он из нашей, как бы, местности. Удивительнейший человек. Вот знаете, он был настолько сильным наркоманом, что он колол себе вот на бензине какие-то пары варил там, и вот бензин вкалывал себе. У него отказали ноги. Он не мог ходить. Потом кое-как его подняли. Были случаи, когда ему пришел человек один в дом и сказал, хочешь купить наркотик? Он говорит, у меня не на что. Найди деньги. Он подошел к жене и сорвал с ее ушей сережки, прям сорвал, отдал и взял это. И вот он такой человек кается. Сейчас он член церкви, благовестник очень сильный у нас такой. Много народу в церковь привел. И вот он покаялся. Друзья, он абсолютно изменился. Он стал совсем другим человеком. Вот он стал очень таким верующим. Он много людей к Богу привел. Но его жена, она восприняла это очень негативно. Она говорит, Сережа, ты меня позоришь. А он говорит, как позорю? Да как тебя теперь называют в деревне-то нашей? Она там недалеко от Ейска, это станица. Как тебя в станице называют? Он говорит, как? Баптист. Он говорит, а раньше как называли? Ну, торчок. Ну, как наркоман. А он говорит, а что лучше-то? Да лучше уж бы ты наркоман был. Друзья, вы знаете, вот это как бы это не по теме нашей, но просто я хочу сказать, что этот человек, вот он настолько сильно изменился, вот просто, как говорят, небо и земля. Он за несколько, может быть, недель стал абсолютно другой личностью. У него появились другие интересы. Он говорит, сам про себя удивляется своей рассказ. Но если привязывать к этой теме, которую я хотел сказать, что до сих пор, вот как вы, вот смотрите, вот у него как бы вот эта стадия прошла, наркоман, привычка у него исчезла, поступков тоже нету. Но как вы думаете, путь борьбы у него продолжается или нет? Продолжается. И мы все за него переживаем. Из-за таких людей вообще часто переживают, что они могут оступиться и упасть. Друзья, знаете, когда это произойдет? Когда он скажет, все, я достиг. Друзья, следующим шагом будет падение. Потому что человек держится только благодатью и милостью Божией. Любой из нас. А благодать и милость Божья поселяется в сердце только того, кто смирен. А смирение достигается только тогда, когда мы понимаем, что Бог и мы, это, в общем-то, ну, в разных полюсах находимся, да? Что нам еще стремиться надо, что нам нечем гордиться. И апостол Павел говорит, что ты хвалишься, как будто ты не получил, что имеешь, а как будто бы это твое. Друзья, заканчивая вот эту беседу, я хотел сказать такую мысль, что если мы с вами поймем вот эту тему, эта тема для нас будет, наверное, самым таким, ну, важным подспорьем в жизни. Однажды я беседовал с одним человеком на харизматической церкви, и он говорит, Денис, ну вот скажи, пожалуйста, вот ну у вас так церковь, у нас так, у вас верующие, у нас верующие, вы искренние, мы искренние. Ну чем мы отличаемся? Ну хорошо, у нас там пляшут, а у вас не пляшут. Но неужели это так важно? Неужели нету более глубокого различия? Неужели вы не с нами только потому, что мы пляшем? Я говорю, хорошо, скажи, пожалуйста, в вашей церкви когда последний раз проповедовали и учили о смирении? И он говорит, ну да, это ты, конечно, нас поймал. Это проблема. У нас об этом не говорят. Друзья, а смирение – это самое важное, что есть в христианской жизни. Потому что противоположно смирением что? Гордость. А гордому Бог противится. Друзья, человек несмиренный, не идущий по пути смирения – вот как раз вот по этому пути, да, не понимающий, что у него еще много чему надо учиться. Друзья, это человек, который делает себя врагом Бога. Поэтому заповеди Иисуса Христа нам нужны для того, чтобы нам быть людьми смиренными. Читая их, мы понимаем, что мы их еще не достигли, что нам еще достигать и достигать, стремиться и стремиться. И тогда осуждение от нас уходит, сердце наполняется нуждой в Боге, в Спасителе наполняется сердце. И мы становимся хорошими, покладистыми христианами. Друзья, все, вопросов нет у вас? Значит, завтра, план на следующие разы. Завтра мы с вами поговорим о новозаветних посланиях, то есть как нам читать новозаветные послания. И послезавтра мы поговорим с вами о том, как нам читать Ветхий Завет, как нам относиться к Ветхому Завету. И в воскресенье будет занятие? В общем, и еще одно занятие, которое очень хотел бы я провести, но которое, может быть, не успеем. Это небольшая методика, такая коротенькая очень, но она очень интересная. Как извлекать мысли из текстов, из которых мы мысли извлекать не можем. Ну, тут читаем, ничего не понятно. А вот как понять? Относится к любым текстам. Это тоже... Осталось 3 темы у нас, друзья. Постараемся уложиться вот в отведенное время. Все, встанем, помолимся.